Здравствуйте! В студии телеканала «День» я Андрей Фефелов. Рядом со мной историк современности Андрей Ильич Фурсов. Приветствую, Андрей Ильич.
Здравствуйте.
Вот наш цикл по Америке, он привлек большое внимание наших зрителей. Это я вижу по просмотрам. Но также существует определенный пласт вопросов. И они связаны с тем, что некоторые ракурсы, которые прозвучали вот в ходе этих передач, они не совсем привычные, они нестандартные. И, например, там тема нового курса Рузвельта, куда он привел, почему он не успешен, допустим, вы сказали, и так далее. И по 50-м годам кое-что прозвучало. Хотелось бы пройти прямо вот подряд по этим, не то чтобы белым пятнам, но непроясненным моментам.
Ну, они непроясненные для, понятно, для очень многих людей, которые профессионально не занимаются этим периодом. Кроме того, у нас почему-то в советское время сложилось отношение такое, сказать, вот к рузвельтовскому новому курсу. Рузвельт прижал олигархов. Ну, по-видимому, это было связано с тем, что Рузвельт был нашим союзником, и в отличие от Трумэна, у него складывались отношения совершенно по-другому с Советским Союзом. Но на самом деле идеализировать новый курс не стоит. Вот я приведу с точки зрения двух американских исследователей по поводу нового курса. Стокман – это автор книги «Великая деформация. Коррумпирование капитализма в Америке». Книга 2012 года. Новый курс был не золотой эрой просвещенной политики, а политическим гонг-шоу. Гонг-шоу – это упражнение любителей, а не профессионалов. Гонг-шоу, которое вовсе не положило полностью конец Великой депрессии, да и не могла этого сделать, не мог этого сделать, поскольку депрессия была связана с тем, что рынки американского экспорта рухнули. Действительно, рынки американского экспорта рухнули. И сделали это британцы. Сделал это директор Центробанка Англии Монтегю Норман, человек Ротшильдов. Он закрыл Британскую империю от внешнего мира. Британская империя тогда была 25% мирового рынка. Он решил, так сказать, придушить немножечко Соединенные Штаты. И действительно, у него получилось придушить, потому что одна из главных причин кризиса, не единственная, но очень важная, это вот эта причина. И Соединенным Штатам пришлось вкладывать куда-то средства, и они стали вкладывать в Советский Союз и в Германию. Но, кроме того, Соединенные Штаты, как сказал бы Зощенко, затаили хамство. И хамство это было очень простое – сломать Британскую империю.
Что они, собственно, и сделали.
Или вот, скажем, Паренти пишет, автор замечательной работы, значит, об американской демократии. «Новый курс не смог ни решить проблему депрессии, ни облегчить участь бедняков, ни перераспределить доход, ни обеспечить равенство. Он в целом поощрял расовую дискриминацию и сегрегацию. Он не смог повысить ответственность бизнеса за социальное благосостояние, не смог бросить вызов исключительной политической власти бизнеса. В этом смысле новый курс, несмотря на отличия в тоне и духе, по сравнению с предыдущими десятилетиями, был глубоко консервативен и явился продолжением 20-х годов. Но дело даже не в том, что новый курс чего-то не сделал. Дело в том, что целью Рузвельта была не социальная сфера. Его задача была восстановить и оживить бизнес, плюс ограничить краткосрочные интересы части финансовой олигархии во имя их же долгосрочных интересов. И плюс он изъял золото у рядовых американцев. Вот об этом как-то забыли, что Рузвельт изъял золото у американцев. Ну и кроме того, очень многие вещи, которые обещал новый курс, они остались на бумаге. Например, закон о социальном обеспечении 1935 года. Он предполагал начало выплаты пенсии только в 1942 году и не обеспечивал ни медицинского страхования, ни гарантий в случае заболеваний по выходе на пенсию. В то же время федеральная программа строительства предусматривала субсидии крупным строительным фирмам и банкирам, а реформа сельского хозяйства предусматривала такую помощь состоятельным землевладельцам, которая выбрасывала за борт многих фермеров-арендаторов и издольщиков. Вообще, деятельность любого буржуазного государства заключается в том, чтобы, во-первых, укреплять классовые позиции господствующего класса. Если надо ради этого, будут рушить экономику. Если надо будет, будут тормозить научно-технический прогресс. Второе, исключить любое посягательство на классовую структуру. И третье, это укреплять эту структуру и противостоять демократическим требованиям масс. Не случайно в середине 30-х годов в Америке возникло общество перераспределения собственности как ответ на рузвельтовский курс. 8 миллионов американцев в него вступили. Командовал этим обществом Хьюи Лонг, губернатор Луизианы. Именно он стал прототипом Вилли Старка, героя романа Роберта Пен Уоррена «Вся королевская рать». Ну и он, естественно, был убит. И убит, конечно, как-то в Америке бывает, убит одиночкой, и на этом все закончилось. Ну,
а потом, наверное, убили и одиночку.
Нет, одиночку посадили в сумасшедший дом. Вот. Роберт Пен Уоррен пошел по облегченному пути. Он это представил как, так сказать, такую личную драму, а не некий заговор. Но то, что Хьюи Лонг был серьезной альтернативой Рузвельту, это действительно так. И, собственно, новый курс создал проблем больше, чем решил. И к 1939 году Америка оказалась перед выбором. Либо серьезные социальные реформы в пользу среднего слоя и верхушки рабочего класса, либо война. И Америка выбрала войну. Кстати, интересно, что Рузвельт стал употреблять термин «мировая война» на полгода раньше Гитлера. То же самое, кстати, по поводу 50-х годов, которые действительно были золотым веком Америки. Это был всплеск. Но нужно помнить о тех двух факторах, которые его обусловили. Значит, во-первых, во время войны, благодаря сбережениям и отложенному спросу, американцы отложили немыслимую сумму – 150 миллиардов долларов, которые они потратили в конце 40-х, начале 50-х годов. Потратили на разные вещи. Например, в 49-м году в США было продано 549 миллионов пар нейлоновых чулков для американских женщин. Были деньги, на что это можно было, сказать, купить. Очень часто пропагандистки нам показывают, вот Америка 50-х годов, смотрите, холодильники, смотрите, автомобили. Ну, во-первых, это куплено в кредит, а во-вторых, с автомобилями дело обстоит совсем-совсем не так просто. Дело в том, что к 55-му году 88% железных дорог на электрической тяге в Америке было ликвидировано. Сделали это 4 компании. Это сделала General Motors, то есть сделали федеральные власти, но под, так сказать, давлением 4 компаний.
Это лоббизм был, да?
Да. General Motors – это автомобили. Standard Oil – это нефть. И были две компании, автобусные перевозки на дальние расстояния. Greyhound и Firestone. Вот я по Америке катался на Greyhound. Действительно, очень быстро, очень удобно. Но поскольку у тебя нет железных дорог, то тогда ты вынужден покупать автомобили. И, кроме того, ты берешь кредит и, значит, попадаешь в зависимость от банков. Ну, а федеральное правительство очень жестко следовало интересам вот этих компаний.
Как интересно.
С 46 по 80 год федеральное правительство выделило на строительство автострад 103 миллиарда долларов, на воздушный транспорт 331 миллиард долларов, а на железные дороги 6 миллиардов долларов. То есть, американец, покупай автомобиль, и влезай в зависимость от банков. То есть банки и федеральное правительство действовали здесь очень активно заодно. И вот это, ну и плюс реклама, конечно. Реклама автомобилей, это так же, как в 30-е годы была агрессивная реклама, и американцев убедили, что пить апельсиновый сок по утрам очень и очень полезно. Прежде всего, американских женщин убедили, потому что женщин убедить легче, но потом вслед за ними пошли и мужья. Причем вот эта реклама апельсинового сок, она была рассчитана именно на женщин. Кстати, как вообще реклама? Она же рассчитана в основном на женщин. И пусть, так сказать, феминистки говорят что угодно, но сам факт того, что реклама имеет своей мишенью прежде всего женщин, говорит об очень,
хотя
очень многом.
Хотя уличная реклама использует часто женщин в качестве предмета рекламы.
Совершенно верно. Но здесь такая перевернутая получается схема. На самом деле вся реклама обращена именно к женщине.
Но вот по поводу автомобильного транспорта, он самый как бы дорогой из тех, ну кроме авиационного, конечно, который на Земле применяется, поскольку на порядок дешевле железнодорожный, а самый дешевый транспорт – это речной транспорт, как известно. И вот уровень такой вот внутренней консолидированности цивилизационного подъема как раз связан с развитием речного транспорта. Это шлюзование рек, это создание гидроэнергетики, кстати, локальной гидроэнергетики, за что выступал, как ни странно, Форд, Генри Форд, активно он пропагандировал вот эту идею шлюзования и гидроэнергетики. А все пошло потом потом по пути.
По-другому да. Совершенно пути пошло. Потому что вот если термин «народный капитализм» как метафора и в 10 кавычках имеет право, вот Форд, он в этом отношении, он был такой корневой американец. Рузвельт в этом отношении был совершенно, так сказать, другой человек. И тезис о том, что Рузвельт прижал олигархов, это была в значительной степени риторика. Он прижал конкретных олигархов. От того, что у нас Березовского и Гусинского вышвырнули за границу, это не значит, что прижали олигархов, их стало еще больше. Просто в политику они перестали лезть. А классовый интерес был соблюден. Вот Рузвельт и олигархи – это один к одному.
Но дальше за 50-ми идут 60-е.
60-е, бурные 60-е годы и возникновение вот этой, так сказать, субкультуры молодежной. Секс, рок, наркотики. Но у хипари были предшественники, это битники. И вот это был первый такой знак на стене американского общества. Это была первая волна поколения бэби-бумеров. И вот что интересно, ведь родители бэби-бумеров, сформировали две вещи. Великая депрессия и Вторая мировая война. И они исходили из того, что ценности – это порядок, семья, упорный труд. Вот эти вот 74 или 75 миллионов, которые родились между 46 и 64 годами, они жили уже в другое время. И они, вот все эти ценности... Но они им были фиолетово совершенно, они исходили из другого. И вот битники, это была предтеча, а потом пришли действительно хиппи, пришла вот эта субкультура, замешанная на роке, сексе и наркотиках. Причем рок, что такое рок? Это 140-160 ударов сердца в минуту. Очень интересно, когда вот эта студенческая революция пошла на спад, когда ее начали, так сказать, приглушать, и музыка пошла другая, пришло диско. Диско – это 72 удара в минуту, то есть это манипуляция молодежью с помощью, так сказать, музыки. Здесь, в общем, по этому поводу уже очень много исследований. Но вот что интересно, ведь как стало известно уже в 80-е, потом в 90-е годы уже широко, наркотики распространяли в кампусах сотрудники, так сказать, ЦРУ. И либо напрямую, либо через каких-то людей, связанных с ними. Например, Кен Кизи, пролетая над гнездом кукушки, он был активным, он был идейным распространителем. Я думаю, что его использовали в темную. Но очень важно вот что. Стало известно, что программы вот этого психологического воздействия на молодежь разрабатывали в ЦРУ психиатры и психологи, среди которых было довольно много бывших нацистов. Ведь американцы вывезли в 45-46 годах из Германии не только физиков-атомщиков, типа Вернера фон Брауна, 900 психологов и психиатров, многие из которых работали в концлагерях. И вот эти люди работали в ЦРУ, выполняли там, так сказать, работу психиатров и психологов.
Причем, а зачем надо было, так сказать, вот распространять наркотики среди молодежи?
Для того, чтобы, во-первых, посмотреть, как с помощью наркотиков можно контролировать поведение и направлять. Я думаю, у меня нет прямых доказательств, но я думаю, что я не ошибусь, сказав, что сами бывшие нацисты, по крайней мере, часть из них, это было такое двойное дно. То есть, вроде бы они работали на новых хозяев, но, с другой стороны, создавая вот эту культуру, они все равно относились к американцам как к унтерменшам. Вот мы потерпели поражение в этой войне, но зато мы будем травить ваше молодое поколение. По крайней мере, некоторые нацисты, которые активно участвовали в создании наркокартелей в Южной Америке, они прямо говорили именно так, что мы не справились с этим биологическим мусором, так они называли американцев, в войне, но теперь мы их, вот, сказать, долбанем по ним наркотиками. Ну и кроме того, американские власти с помощью наркотиков ведь на самом деле контролируют самый низ американского общества. Убирается тот потенциальный динамит социальный, который может взорваться. Если человек там укуривается, сидит тихо, это решает социальную проблему. А что касается, скажем, причем все это происходило, с одной стороны, вот эта вот молодежная культура, подъем, а с другой стороны, в 60-е годы ведь провалилась программа борьбы с бедностью, потому что помощь не доходила до адресата или использовалась очень неэффективно. И действительно, с 65 по 75 год Америка испытала серьезную серьезнейший и тяжелейший кризис – это поражение войны во Вьетнаме, когда танк Т-54 въехал 30 апреля, если не ошибаюсь, рано-рано утром по бульвару Тхонгнют в Сайгоне к самому американскому посольству. Там уже никого не было, все бежали. Это действительно было очень... серьезное поражение. И 75-й год, как это не покажется сейчас странным из нашего далека, в 75-м году Советский Союз одержал, государство Советский Союз одержало победу над государством США в холодной войне. Но дело в том, что в том же 75-м году, точнее за год до этого, в Америке закончился ползучий переворот, который начался убийством Кеннеди и закончился импичментом Никсона. И Америка из преимущественно государства превратилась преимущественно в кластер транснациональных корпораций. Кроме того, именно тогда в Америке стало формироваться то, что сейчас не совсем точно называют глубинным государством. Государство – это нечто формализованное, а это была неформальная власть, глубинная власть. И в основе этой власти был слой людей, которые воевали во Вьетнаме и которые потерпели обидное поражение и которые хотели взять реванш. Впервые эти люди появились в администрации Форда. Ведь когда Форд сменил Никсона после импичмента, он вышиб из администрации практически чуть ли не дюжину рокфеллеровских людей, включая Киссинджера. Правда, в 1976 году рокфеллеры взяли реванш. В 1976 году Картер, ставленник трехсторонней комиссии, где рокфеллеры бы очень сильны, садится, но Картер полностью провалился. Причем он не просто провалился, а противоположная команда, вдобавок ко всему, сейчас рассекречены документы, они вышли на контакт с Хамини, объяснили ему, не отпускай заложников, не надо, ты с нами потом договоришься, мы тебе за это деньги дадим. И Картер ушел. То есть опять вот эти люди, Рамсфельд и Чейни, вот это две фигуры, очень-очень игравшие постоянно большую роль. Они постоянно крутились то около Форда, то около Рейгана.
Но это получается совсем не масонерия международная, это не ТНК.
Это нечто совсем другое, что поддерживается определенной частью американского капитала. У нас же все зациклились масоны, Рокфеллеры, Ротшильды. А вот эта вот глубинная власть, с которой, по-видимому, очень сложными отношениями конфликта и сотрудничества связан Трамп, вот она двинулась оттуда. И при Рейгане они, безусловно, укрепляли свои позиции. Затем приходит, так сказать, человек, который в большей степени связан с Рокфеллерами, Клинтон. Потому что именно Рокфеллеры, так сказать, обусловили всю карьеру и Клинтона, и его жену.
Еще был Буш-старший.
Да, Буш-старший – это, вот, так сказать, это другая совершенно команда. Но очень интересные вещи произошли в Америке в 70-е и 80-е годы. Вот это решающие вещи. 76-й год, 200-летие Америки. Америка дает 22-23% мирового ВВП. Не 50, как в 44-м году. Америка потерпела поражение во Вьетнаме. Америка вынуждена идти на детант с Советским Союзом. Кстати, нужно сказать, что Америка была тогда в очень плохом состоянии, и вот эта недальновидность советского руководства, которое купилось на детант, она очень, так сказать, показательна, утрата стратегического мышления. Кстати, Всеволод Кочетов в своем романе-памфлете «Чего же ты хочешь?» он как раз прописал, он прописал вообще несколько вещей совершенно потрясающих. Он, во-первых, прописал ту компартию Европы, которая первой все сдаст, итальянская компартия, так оно и произошло при Берлингуэре. А вторая вещь – это как будет развиваться детант, что рано или поздно это закончится отказом американцев от детанта. Так вот, в 70-е годы началась перегруппировка сил, такая общая, выражаясь простым языком, такая империалистическая консолидация. Была поставлена задача вернуть историческую инициативу Соединенным Штатам как лидеру современного мира. Причем развитие пошло как по экономической, так и по политической линии. Значит, был взят курс на финансиализацию. И в 79-м году Волкер из Chase Manhattan Bank, финансист, меняет в Федеральной резервной системе промышленника Мюллера. И Волкер берет курс на централизацию в США мировых денег, но контролируемых уже не государством, а негосударственными организациями. И прежде всего взят был курс на сокращение денежного предложения. Значит, кроме этого, что было сделано? И причем вот это вот было создано мощное экономическое оружие, которое потом сработало и в борьбе с Советским Союзом. Значит, во-первых, процентная ставка, вот, так сказать, Волкер действительно сыграл очень большую роль, процентная ставка стала превышать инфляцию. И тем самым власти начали борьбу за мобильный капитал на мировом уровне, чтобы вернуть его, поскольку с 60-х годов капитал убегал из Соединенных Штатов в Европу. Второе – дерегуляция движения мобильного капитала. Это обеспечило американским и неамериканским корпорациям и финансовым институтам фактически неограниченную свободу действий в США, что позволило вернуть деньги из офшоров. Третье – рост госдолга. При Рейгане и Буше госдолг увеличился в 4 раза – с 74 миллиардов в 1981 году до 300 миллиардов в 1991 году. Не случайно Рейгана иногда называют сборщиком налогов для военного государства США. Ну и, наконец, демонстрация военной мощи СССР и, прежде всего, сначала Третьему миру. Дело в том, что поражение США во Вьетнаме побудило целый ряд стран Третьего мира занять более такую жесткую независимую позицию по отношению к США. Там Анголы, Зимбабве, Никарагуа. И на фоне роста ОПЕК то же самое. И на фоне роста зависимости Западной Европы и Японии от энергоресурсов, это привело к тому, что Западная Европа и Япония начали бороться за энергоресурсы. И это стало понижать прибыль, поскольку оказывается, что эти страны Третьего мира, у них есть такой товар, за который бьются европейцы. И вот здесь Соединенные Штаты действовали очень жестко. Они отказались в этой ситуации, государство отказалось окончательно от противостояния частным финансам и стало всячески их поддерживать. И этот союз принес фантастическую прибыль. И вот это классовое наступление капиталистической верхушки, которое развернулось в США и которое привело их к победе на самом деле, оно развивалось по трем направлениям. Значит, первое, внутри страны направление главного удара – это низы и организации рабочего класса, по профсоюзам удар. А вовне это сначала удар по Третьему миру, а потом, когда Третьему миру показали, кто хозяин в доме, это уже противостояние жесткое с Советским Союзом. Но для самих Соединенных Штатов вот эта вот рейгановская революция привела к тому, что с 80 по 88 год верхние 20% американского общества увеличили свою долю в национальном доходе с 41,6% до 44%. А если брать верхний 1%, то с 9 до 11%. В то время как доля 60 нижних процентов уменьшилась. Ну и Гринспен, которого призвали после известных событий в конце, после того, как фондовый рынок рухнул 19 октября 1987 года, значит, Гринспен, а затем Бернанке, они сделали все, чтобы во время кризиса, естественно, верхушка наживалась. Я имею в виду кризис, это 19 октября 1987 года, крах фондового рынка в Нью-Йорке в один день, 508 пунктов Доу Джонса. Это был тогда абсолютный рекорд. Вообще нужно сказать, что в 1968 году, в 1974, в 1987 годах Советский Союз упустил возможность очень сильно, ну, если не уронить Соединенные Штаты, то очень сильно их придавить.
С помощью каких инструментов?
Политических. Дело в том, что в 68 году был острейший кризис во Франции. Можно было спровоцировать ввод натовских боев во Францию и начать раскалывать Западный Союз. По крайней мере, попытаться. В 74 году, когда Америка была, сказать, как они сами говорят, in a bad shape, в плохом состоянии, можно было тоже надавить. Но американцы предложили детант, и наши, сказать, купились на это. Правда, нужно, я уже говорил об этом, действительно, на западном истеблишменте были люди, которые действительно хотели детанта, но были люди, которые не хотели. Был план А и план Б. И исходить-то нужно было из того, что классовый мир – штука временная. Но в 1987 году, вместо того, чтобы использовать вот этот кризис, мы занимались своими делами и еще довольно ко всему просили у американцев. Военных сил на весь Третий мир у США не хватало. У них хватило сил задавить Гренаду, Панаму, разбомбить Ливию, потом Ирак при нашем попустительстве. Но с серьезной страной Третьего мира связаться у них силенок не хватало. И они решили все экономическим путем. И это оказалось значительно более эффективно. Значит, что они сделали? Значит, США начали проводить жесткую денежно-кредитную политику, и эта политика привела к сокращению спроса на сырье из Третьего мира. В результате цены на товарный экспорт из Третьего мира упали почти на 40%, а на нефть вообще на 50%. В то же время, смотри, насколько скоординированы действия? Это американцы действуют. Что делают британцы? Лондонская межбанковская ставка предложения на евро-доллары в начале 81 года взлетает до 20%. В 77 году было 11%, в 81 – 20%. И в результате резко вырастают платежи слаборазвитых стран по обслуживанию долга. То есть они вырастают, по сути дела, вырастают, так сказать, ну, чуть ли не в два раза. Например, латиноамериканские платежи увеличились с 30%, если считать, от экспорта их, они на обслуживание долга тратили 30% экспорта в 1977 году. А в 82 году, через 5 лет, 65% экспорта.
Все их обобрали.
В два раза, да. Совершенно верно. Они их обанкротили. Они поставили третий мир на колени. То есть, если 60-е, 70-е годы афроазиатский мир бурлил и наносил поражение американцам, то произошла консолидация, а в 80-е годы американцы экономическим путем придавили третий мир. Но потом взялись сразу, но все разыгралось во второй половине 80-х.
Где-то экономически, а где-то и военным, как, например, в Ливане, они взяли, уничтожили банковский центр арабский.
Ну да, но я повторяю, это в небольших странах. А здесь они просто ударили по всему третьему миру, прежде всего по Латинской Америке, чтобы они, так сказать, сидели тихо. Значит, давление на соцлагерь шло через слабое звено. Польша. Как вы помните, Герек нахватал кредитов, причем эти кредиты были потребительские, то есть они были прожраны. И когда возник кризис... Причем, опять же, американцы очень хорошо подготовились. Поляк Бжезинский занял свою позицию. Поляк Войтыло занял позицию римского папы. Ну, и, так сказать, там Валенса. И вот это вот трио, этот триумвират, они начали раскачивать Польшу. Причем в раскачивании Польши американцы учли опыт прежних операций в Восточной Европе. Значит, что это были за операции? Значит, прежде всего, это была операция конца 40-х, начала 50-х годов, расщепляющий фактор, сплит. Когда было сделано следующее? Значит, в конце 40-х, 47-й, 48-й год, в социалистических странах Европы к власти пришли очень умеренные коммунисты, розовые почти что. И многие в американском истеблишменте были довольны, но не Ален Даллес, который говорил, нет, нужно сделать так, чтобы их поставили к стенке, чтобы к власти пришли радикалы, зубодробительные, так сказать, такие просоветские сталинисты, чтобы с самого начала скомпрометировать социализм. Были подброшены материалы, сказать, советской разведки о том, что вот эти вот люди работают, действительно поставили к стенке. Сталин очень поздно понял, он был в бешенстве, он понял, что вот эта операция «Сплит» или «Расщепляющий фактор» — это обманка, но поезд уже ушел. Вот это одна была операция. Затем Венгрия, 56-й год, где использовали рабочий класс. Чехословакия – это использование интеллигенции. А вот в Польше использовали все это вместе. Это использование и рабочего класса, и интеллигенции. Но в Польше это можно было сделать, потому что был объединяющий фактор – католицизм и национализм. И вот в Польше сработали вот эти сразу, так сказать, несколько методов, которые ударили по Польше. Польша была слабым звеном. Ударив по слабому звену, они начали расшатывать социалистический лагерь, ну и вышло то, что вышло. Помните, такой был эпизод в фильме «Служили два товарища», когда герой, роль которого исполняет Ролан Быков, он говорит, пусть белые гады не радуются, мы умрем сегодня, они умрут завтра. Дело в том, что вот этот кризис, в который вползал капитализм в конце 80-х годов, действительно, уничтожение СССР и разграбление зоны, бывшей зоны соцлагеря, оно действительно отодвинуло кризис. Но отодвинуло всего на 20 лет. И в 2008 году этот кризис пришел. И, собственно, когда у нас говорят, там, первая волна кризиса, она никуда не уходила. Кризис продолжается. Его решают с помощью накачивания средствами. И, по-видимому, кризис этот подходит к своей острой фазе. И его, по-видимому, Запад попытается решить его за счет России. И я думаю, что вот эта антироссийская истерия, у нее несколько источников. Один источник очень конкретный – это выборы президента у нас, это, сказать, наша позиция по Украине, наша позиция по Сирии. Это один пласт, он, безусловно, существует. Но второй пласт заключается в том, что мир подходит к очень такой, к точке перестройки очень серьезной. И вот здесь им нужно устранить Россию так же, как когда-то устраняли Советский Союз, поскольку это была альтернатива Западу в условиях кризиса. А здесь ресурсы. И, кроме того, не нужен такой режим, который обладает ядерным оружием и у которого 400 лет успешного опыта, успешного сопротивления Западу. Ведь то, что, так сказать, нынешняя ситуация России, она нетипична. Это 20 лет всего вот этой истории нашего противостояния Западу, когда Западу не удавалось взять верх над Россией. Били Фридриха, били Наполеона, били Вильгельма, били Гитлера. Вот. И на Западе прекрасно это помнят. И вот эта попытка сейчас максимально ослабить Россию, потому что я не думаю, что это такое окончательное решение, поскольку ядерное оружие, поскольку есть Китай, но максимально ослабить, чтобы, так сказать, она уже не поднялась, то есть сработать по тому принципу, который Клинтон заявил в 1995 году, выступая перед американскими военными: мы позволим России быть, но мы не позволим ей быть великой державой. Любая попытка России повести себя, ну, даже в очень скромных пределах, ну, вот взяли Крым, а, скажем, не взяли Новороссию. То есть скромный, но даже это воспринимается как попытка восстановить Советский Союз, то есть попытка даже стать региональной державой, она, так сказать, блокируется. И вот в условиях очень серьезных мировых потрясений, которые грядут, вот русский фактор стараются убрать совсем. Я думаю, что это одна из причин того, что происходит сейчас. То есть это один уровень, так сказать, под ним другой, там, так сказать,
потому
третий,
что как он может быть решающим именно в критический момент.
Да, совершенно верно. Потому что доверие к России, ведь думали, что все, ельцинская Россия – это конец совсем. И это при том, что экономическая ситуация у нас ухудшается. И тем не менее страх перед Россией, он остается, когда Мэй кричит: британская экономика в два раза больше российской, и мы начнем экономическую войну. Что реально Британия может сделать России? Ничего она не может. Просто, так сказать, нашли истеричную женщину, которую использовали для того, чтобы выставить, вот в случае чего, если это провалится, вот виновата она. Ну, нашли вот, так сказать, вот такую. Так же, как на Черчилля часто очень сваливают, вот Черчилль, фултонская речь Черчилля начала холодную войну. Черчилль не был в 1946 году в позиции, чтобы начинать что-либо. Холодная война была начата 2-3 января 1946 года, за два месяца до выступления Черчилля. Начала была в овальном кабинете в Белом доме Труманом. Тогда было все решено. То же самое сейчас с Мэй. Это, опять же, такой камень. А вот Россия прогнется или нет? Если не прогнется, ну, значит, Мэй, так сказать, окажется дурой, и она будет во всем виновата. То есть вот игра идет, но игра идет очень серьезная. И эта игра началась сразу после войны. Вот мы сейчас завершается период, который начался в 1945 году, и начинается какая-то новая эпоха. И понятно, что в этой новой эпохе хозяева мировой игры хотели бы Россию видеть максимально ослабленной. Максимально. Чтобы здесь сидели марионетки, которые смотрели бы Западу в рот и говорили то, что им говорят.
Но для того, чтобы быть не слабой, надо иметь помимо чисто военного ресурса, а это, кстати, очень важно, тот внешний контур, та скорлупа, которую, собственно, и выстраивает Путин, надо иметь вот этот вот запас прочности экономический.
И должно быть социально отмобилизованное общество. Когда мы говорим о мобилизационной экономике, это все верно. Но мобилизационную экономику создает мобилизационное общество. Экономика – это элемент системы. Она сама по себе не функционирует. Будь то капиталистическая экономика, потому что так называемый свободный рынок середины XIX века, он создан вне экономическими средствами, в определенных социальных интересах. Мы уже говорили сегодня о том, что если есть социальный интерес, то будет заторможен научно-технический прогресс. И важны социальные вещи, то есть нужно отмобилизованное общество. Вот неотмобилизованное русское общество Первой мировой войны потерпело поражение по очень простой причине. Оно не было отмобилизованным. А вот отмобилизованное советское общество, где был воспитан советский человек, где был воспитан модальный тип личности, и их было 8-9%, этого, социологи говорят, вполне достаточно, вот они-то и сломали хребет вермахту. То есть социально отмобилизованное общество. Но как оформить социально отмобилизованное общество в условиях нарастающего социального неравенства, когда все прекрасно видят, что неравенство не просто есть, а оно растет, когда не работают социальные лифты? Вот это вопрос, я не знаю, как ответить на вопрос о создании социально отмобилизованного общества в таких условиях.
Но еще очень важен, конечно, интеллектуальный момент осознания этой ситуации элиты и широким массам понимание того, что происходит вокруг.
Я думаю, что самое главное, что должна понять наша элита, это две вещи. То, что Запад их списал, даже если они, так сказать, по битому стеклу поползут просить прощения, вот они не оправдали. Будут другие. И второе, что единственный способ реально противостоять Западу, это не договариваться с ним. Вот Каддафи попробовал договориться. Я думаю, что судьба Каддафи должна, дух Каддафи должен все время витать этот урок, что спастись можно только успешно противостоя и отождествляя свои групповые интересы с общенациональными. Есть только это единственный вариант не оказаться жертвой вот этой перестройки, потому что большие рыбы пожирают малых, и слабый кланово-олигархический режим не сможет противостоять сильному кланово-олигархическому режиму. Кланово-олигархическому режиму сильному сможет противостоять только корпоративное государство. Государство не корпоративное даже государство, а государство как суперкорпорация, которая готова биться за свое существование.
Государство другой организации.
Совершенно верно. Государство, скажем даже так, не государство другое, государство другой организации, общество другой организации, готовые выступить, таким единым снарядом. Хотя, да, и здесь нужно быть готовым просто идти до конца. В этом плане фраза, сказанная нашим президентом, которая звучала так, что «А зачем нам такой мир, где нет России?» То есть, выражаясь другим языком, если вы пытаетесь нас отправить в ад, мы вас возьмем туда. Вот эта фраза меня очень, воодушевляет. Но лучше сработать по-другому. Лучше отправить в ад того, кто хочет тебя туда отправить, а самому не попасть. Но для этого нужно социально мобилизованное общество.
Спасибо большое за беседу.
Спасибо.
Спасибо, кто слушал нас.